нет ни абсолютного зла, ни абсолютного добра. Буду жить так, как окружающие. Не буду думать о своей душе. Зачем это все? В нашем обществе действительно многие привыкли говорить примерно так. Дорогие Господи, братья и сестры, дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня хотел бы затронуть тему, несколько необычную для этой программы. Как относиться к страданиям? Как относиться к тому, что Господь попускает этим страданиям совершаться? Многие на этот вопрос отвечают бунтом против Бога, обидой на Бога. Очень многие сегодня хотели бы сказать Богу: если ты благ, почему мы смертны, почему мы болеем, почему страдают, как люди считают, невинные дети, почему вообще в нашем мире есть зло такое, как войны, такое, как тяжкие недуги. Вопросы, подобные перечисленным, можно сегодня часто слышать не только на форумах, где спорят неверующие и верующие, но и на православных форумах. Часто получается так, что люди, живущие церковной жизнью, исповедующиеся, причащающиеся, в то же время никак не могут представить себе, что Бог может послать им что-то или попустить в их жизни что-то, что не соответствует их представлениям о житейском благе, о том, что для них полезно, а что нет. Вот что полезно, а что нет? Что по-настоящему нужно для того, чтобы достичь главной цели жизни, то есть спасения, то есть жизни вечной? Этот вопрос, наверное, должен быть главным для всех дискуссий, которые касаются места страдания в жизни и отношения Бога к страданию. Очень многие сегодня хотели бы, чтобы Бог поддерживал их во всем, что они желают и что они ждут от жизни, во всех элементах образа жизни этих людей. Хочется иметь красивые вещи и комфорт, не только материальный, но и внутренний. Комфорт, который часто оказывается самоуспокоенностью, самоубаюкиванием. Бог должен все это поддержать. Нарушается этот комфорт, лишаешься ты чего-то. Имущество, здоровье или того самого peace of mind, душевного спокойствия, который на самом деле мало что общего имеет с духовным миром, с миром Христовым. Лишаешься всего этого, значит, нужно на Бога обижаться и против Бога бунтовать и говорить: Бог не может быть благим, если я всего этого лишаюсь, потому что эти лишения есть зло. Бог не может творить зла, и значит, Он не благой, Он не добрый. Значит, зло происходит, а Бог не убирает это зло из моей жизни своим прямым вмешательством. Много в связи с этим говорится о свободе, о том, что человек часто на самом деле-то виноват в том плохом, что с ним происходит. Но не всегда так бывает. И иногда прямой вины в том зле, которое происходит с нами, у нас нет. Есть коллективная вина, есть народные грехи, но очень часто получается так, что ни личной, ни коллективной, ни народной вины нет в всех событиях, которые происходят с нами и которые мы, безусловно, считаем злом. Но если мы все-таки верим, что Бог благ и не может ни послать, ни попустить никакого зла, давайте подумаем о другом. А зло ли всегда то, что мы считаем безусловным злом? То, что, может быть, осложняет и даже прекращает нашу земную жизнь, но вовсе не обязательно является злом с точки зрения наставления нас к достижению жизни вечной. Житейская самоуспокоенность, житейский внутренний комфорт не всегда является благом. И мы знаем это из многих святоотеческих творений. Святой Иоанн Златоуст писал, что земное спокойствие несовместимо с крестом. И очень часто так получается, что мир, который мир дает, несовместим с тем миром, который дает Господь. Очень многое открывает для нас в связи с ведущимися ожесточенными спорами о страданиях и вине, о свободе и о покаянии евангельское повествование об исцелении слепорожденного человека. В силу своей болезни он, наверное, избежал многих грехов и был по образу жизни чище, чем многие современники, которых Господь никак не наставлял и с которыми не происходило ничего чудесного. Мы не знаем, что происходило у этого человека в душе, но многих явных грехов в любом случае он избежал. И вот без явной вины он несет очень тяжелое страдание, страдание, по поводу которого многие наши современники сегодня бы подняли ропот против Бога, даже в том случае, если бы не сами переносили это страдание, а были его свидетелями в своей семье, в обществе, да и просто в средствах массовой информации. Как же так? Никакой явной вины у человека нет. Он не преступник, он не чудовище. И Господь попускает очень и очень серьезные страдания, страдания, совершенно делающие невозможными житейский успех, самоуспокоенность, наверное, и материальное благосостояние тоже. Все это с точки зрения современного человека страдание, которое приносит абсолютное зло. Страдания, которые не могут попускаться Богом таким, каким его понимает, ложно понимает обмерщенное сознание. И спрашивают искусители Христа, кто согрешил, этот человек или родители его. И отвечает им Господь, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. То есть Господь показывает, что это страдание зачем-то нужно. Оно не является бессмысленным. Оно не является ни наказанием за несовершенный грех, ни наказанием за совершенные грехи других людей. Оно не является воздаянием, но оно и не является однозначным злом. Какая несправедливость, скажет кто-то из сегодняшних спорщиков. Ради миссионерских целей, ради того, чтобы явились дела Божии, Господь попускает серьезные страдания, заставляет человека с детства мучиться. Не может Бог такого попускать, скажут некоторые сегодня. Или Бог благ, или Он попускает такие страдания. И уж тем более для многих самопросников века сего непереносимо читать в Священном Писании и в аскетическом наследии Церкви, и в святоотеческих творениях о том, как Господь посылал наказание людям и целым народам, и по его воле, о чем мы читаем в Ветхом Завете, истреблялись некоторые люди и даже целые человеческие сообщества. Кто-то напишет или скажет, это был Ветхий Завет, другое время, но Бог-то был тот же самый, и второе лицо Святой Троицы присутствовало и тогда во Святой Троице. То второе лицо, которое, воплотившись, стало Бога-человеком, Христом, известным нам из Евангелия и из православной традиции. Новый Завет во многом отличается от Ветхого, но не изменился Бог. И нельзя говорить, что до наступления новозаветного времени был один Бог, такой, каким его понимают современные иудеи, а потом появился другой Бог. Нет, Бог один. И все дела, которые Он творил, благи, в том числе дела, которые были связаны с сохранением истинной веры через очень жесткие меры, через действия, которые по прямому Божию повелению означали окончание земной жизни и окончание спокойной и благополучной жизни для многих людей. Что же делать? Неужели признать Бога злым? Нет. Выход из этого противоречия, из этого спора только один. Попытаться рассмотреть, что такое настоящее благо. И как оно, иногда нарушая некие приоритеты земной жизни, ведет человека к жизни вечной. Я много рассуждал внутренне на ту тему, которую сегодня решился поднять в течение последних нескольких месяцев, может быть, пары лет. Очень серьезен спор о смысле страданий и о роли свободы и вины контексте страданий и о благости Божией, споры эти ведутся не случайно. Очень многие люди, даже говоря изнутри христианства, хотели бы подменить Бога Авраама, Исаака, Иакова, Бога Евангелия Богом философов и ученых, Богом интеллигенции, Богом, которого нет. Ответа на вопрос, который я сегодня перед вами ставлю, у меня, конечно же, нет. Как, наверное, нет его и у большинства людей, живущих в церкви и вне церкви. Но что-то нам открывается. Буквально несколько дней назад я прочел почти случайно статью священника Дмитрия Шишкина о войне, о страданиях, о том, как люди ощущают себя в контексте страданий и войны. И вот что в этой статье я прочел. Однажды известному духовнику, старцу Паисию Святогорцу, явилась мученица Ефимия. Это, конечно, событие совершенно необыкновенное и чудесное, и старец поспешил задать святой самые важные для него вопросы. Среди них был и такой: как она перенесла такие ужасные мучения? На это святая ответила старцу, что если бы она знала, что ожидает ее в вечности и какое это блаженство пребывания с Богом, то она была бы готова терпеть мучения всю земную жизнь. Ибо по сравнению с тем, что даровал ей Бог, эти мучения – ничто. Отец Дмитрий продолжает. Как нетрудно это принять нашему обыденному сознанию, та неизреченная радость, которой сподобляются все потерпевшие несправедливые гонения и саму смерть христиане, бесконечно превосходит все, что мы можем об этом говорить и думать. Так что даже величайшие по нашим меркам страдания меркнут по сравнению с той славой, которая открывается после. Просто мы мало верим в это, поэтому и скорбим сверх меры и омрачаемся, и ропщим, и отчаиваемся. Жалко, конечно, невинных людей, гибнущих от безумства войны. Но мы верим, что эта жертва не случайна. Что как для самих погибших за други своя открылась неизреченная радость, так и для тех, за кого они молятся, кого любят, и на них тоже прольется исцеляющая и утешающая благодать Божия. Нам не дано посмотреть на наши страдания из другого мира, из вечности. Не все из нас смогут посмотреть на эти страдания из Царствия Небесного, а не из другого места. Но прислушаемся к словам, которые были сказаны во время чудесного явления. Находясь в Царствии Небесном, люди понимают, что эти страдания, это якобы зло, имели смысл. И если они привели человека к правой вере, к спасению, к пониманию того, что любое служение, прежде всего житейским вещам, есть идолослужение, значит, то, что происходило, было добром, по крайней мере, для людей, которые Царствия Небесного достигли. Что будет с другими, мы тоже не знаем. Нам грозные вещи сказаны о том, что происходит с людьми, не вошедшими в Божие Царство. Но мы, тем не менее, молимся о них, веря в Божие милосердие. Будем прислушиваться к Евангелию, к настоящей православной традиции. Не будем пытаться приблизить Бога к своим грехам и несовершенствам, бросая Ему вызов и требуя, чтобы Он принял нас такими, какими мы не можем в Царствие Божие войти. По причинам, может быть, нам до сих пор непонятно. Будем молиться о том, чтобы Господь открыл нам себя таким, каким Он есть, а не таким, каким бы хотел Его видеть искаженный грехом человеческий разум.